В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы знакомимся с новым поколением музыкантов, лучшими выпускниками не столичных консерваторий, которых собрал в Москве гала-концерт «Алумни». И попробуем понять, что ждет российскую исполнительскую школу в дальнейшем. В московской студии автор идеи проекта, пианистка Екатерина Мечетина, выпускник Саратовской консерватории Кирилл Косович и Арсений Мерзлов, это Уральская консерватория. Также с нами по телефону пианист, долгое время ректор Московской консерватории Тигран Алиханов. Ну вот мой первый вопрос к молодым музыкантам. Хотели они и пытались поступить в Московскую консерваторию, потому что я знаю, что долгое время столичные консерватории выбирали, да, со всего пространства Советского Союза в том числе лучшие таланты. И, собственно говоря, этим объясняется такая хорошая, признанная во всем мире исполнительская школа. Вот сейчас ситуация другая, потому что, может быть, нет финансовых резервов у семей посылать, значит, в столице учиться. Может быть, есть, наоборот, такой вектор развития на какие-то зарубежные школы, да, консерватории. Вот, собственно говоря, вот как с вами было? Ну, начнем, наверное, не знаю, с вас, да.
Мне кажется, что у молодых, совсем молодых, маленьких музыкантов лет 12-13, если они действительно решили заниматься этим делом, то есть мечта у практически у всех поступить в Московскую консерваторию. Но в определенный момент, уже на грани, так скажем, поступления, вот в наше время, мне кажется, можно понять, что и в регионах создаются очень хорошие условия для того, чтобы развиваться творчески, развиваться профессионально в плане каких-то сопутствующих теоретических дисциплин, например.
Кирилл, что с вами? Да, были ли у вас такие мысли уехать в Москву или за границу поучиться?
Конкретно в Московскую консерваторию?
Ну, не знаю, в Питерскую, может быть.
В консерваторию в Московской нет нашего отделения, к сожалению.
А, да, действительно, Баян.
Единственная консерватория, где нет факультета народных инструментов.
Да, была у меня идея уехать в Питер, была идея уехать в Российскую академию музыки Гнесиных. Меня звали педагоги, но я учился в маленьком провинциальном городе Нижегородской области, город Арзамас. И мой педагог, когда будучи я там учился, он сказал: вот поедешь к моему выпускнику, который сейчас уже профессор в Саратовской консерватории. Я поехал, я нисколько не сожалею о том, что я отучился в Саратовской консерватории. Хорошая консерватория, хорошая база. Все.
Ну вот, Катерине, вопрос. Вы таки как раз заканчивали Московскую консерваторию, я в аспирантуре, я так понимаю, да, поучились. Скажите, вот этот концерт, поскольку вы занимаетесь молодыми, я так понимаю, музыкантами, но и более широко, да, у вас были проекты в Барнауле еще,
да. В Сургуте.
Да, в Сургуте. Скажите, вы понимаете, вот как сейчас складывается, да, вот эта вот судьба молодого музыканта, от чего она зависит? Вот куда он поступает и куда дальше может двигаться?
Ну, конечно, понимаю, потому что сама этот путь проходила в свое время. И один из самых сложных жизненных моментов для молодого музыканта – это как раз студенчество. Ну, создавались как раз в 90-е годы, вот передача называется «Рожденные после СССР». Вот как раз в 90-е годы создавались все благотворительные фонды, которые сейчас активно действуют. Это новые имена, это фонд Спивакова, фонд Ростроповича, многие фонды, которые поддерживают талантливых детей до 18 лет. Как только им исполняется 18, все, взрослый человек. И еще не совсем артист, потому что еще студент, еще нет своего имени, нет своей репутации. И главная, самая сложная задача – завоевать себе это имя. Почему молодые музыканты так любят конкурсы? Потому что это очень хороший способ показать себя, рассказать о себе. Хотя конкурс – это очень психологически такой драматичный момент в жизни музыканта, особенно если конкурс сложился неудачно. Это, кстати, ни о чем не говорит. Можно случайно проиграть конкурс, и это случается сплошь и рядом. Вот. А в момент получения диплома, вот тут уже действительно в буквальном смысле решается судьба, потому что кто-то продолжает бороться за свое место на сцене, кто-то решает, что ему интереснее преподавание, кто-то находит себя в других жанрах музицирования, например, становится концертмейстером, очень достойная профессия, и, кстати, предлагает огромное количество возможностей применения таланта своего. Кто-то вообще меняет профессию, но это жалко всегда наблюдать.
Ну, действительно, ребята на самом деле теперь уже музыканты, они как-то заранее какие-то стратегии, вот, простите меня, конечно, отхода, да, просматривают. И мы поговорили перед концертом с молодой певицей из Казани, это Эльвира Авзалова.
После 4-го курса я поехала, прослушалась в оперный театр в Челябинск, и меня сразу взяли не в стажеры, а в солисты. Это в наше время очень редко случается, потому что, в принципе, сложно в оперный театр устроиться. У меня получилось. Было бы здорово для начала, вот сейчас я бы хотела очень переехать в Москву. Хотелось бы, конечно, петь за границей. Надо просто прослушиваться в оперные театры и стараться всегда быть на виду. Большую роль может сыграть продюсер, ну, коуч, вот, который может как бы открыть дорогу заграничную. Я закончила колледж как пианистка. Вот, я очень этим довольна, и то есть я всегда себе на хлеб заработаю. И, ну, есть же другая перспектива. Можно выйти замуж, нарожать 3 детей и сидеть дома. Вот, поэтому я думаю, что на улице я не останусь.
Ну вот, да, смотрите, это такие перспективы прекрасные. Я хотела бы сказать, собственно говоря, может быть, и к вам, ребята, вопросы, Катя. Есть какие-то истории, которые, вот, ну, не знаю, ребята или отпугивают, или наоборот привлекают. Ну, опера, да, то есть это достаточно такой для широкой публики сложный жанр, скажем так, да, и дорогой, и поэтому не всегда, значит, его ставят, и не всегда курентис, мы понимаем, да, потому что, ну, как бы интерес должен быть все-таки у молодого исполнителя. Это как-то меняется или не меняется? Или вот репертуары и вот все эти произведения, которые вот на слуху, они остаются в классической академической музыке вот все теми же, на чем растут молодые музыканты?
Что бы ты ни играл, какую музыку, отвечает она, например, требованиям, так скажем, публики конкретного города или региона или нет, но все равно остаются какие-то общие идеалы, общие цели, которые нужно пытаться реализовать.
Вот ваши личные, собственные идеалы молодого исполнителя пианиста, да, тем более вы скрипкой тоже занимались, у вас такая как бы более широкая, не знаю, вот такая картинка всего.
Ну, какие могут быть идеалы у музыканта? Правду донести в музыке, передать какое-то чувство, какую-то мысль, какую-то идею.
Ну, может быть, композитором пройдемся.
Композитором? Ну, если так, то, наверное, все-таки Рахманинов предпочтение, так скажем, и Прокофьев, вот так.
Ну, это вот такая традиционная, извините меня, конечно, провинциальная история, потому что современную академическую музыку, ну, в консерватории не так давно, собственно говоря, ну, преподают, но вообще в консерватории после советского времени входила она достаточно медленно и трудно.
Я вам более того скажу, в программе, ну, я говорю сейчас конкретно о Московской консерватории, за 5 лет обучения ни разу, ни на одном экзамене нет обязательного исполнения современного сочинения.
Ну, это большая на самом деле проблема потом, да, потому что мы знаем, что не все современные музыканты могут исполнять современную академическую
музыку. Зато у нас
музыку.
Есть факультет исторического и современного исполнительства, что, может быть, как-то компенсирует. То есть мы немножко разделили специализации.
Ну, да. Вопрос, соответственно, Кирилл. Вот вас все-таки инструмент, скажем так, более народный, да, тут какие-то, может быть, вещи, которые понятны вам или понятны публике, что для вас важнее, да?
Ну, чаще всего так получалось, что я только что закончил консерваторию, соответственно, я очень много участвовал в конкурсах. Для конкурса это определенный список произведений, обязательные, например, там любой конкурс. Полифония, сонат Скарлатти и дальше крупная форма, оригинальные сочинения для баяна и, к примеру, обработка народных произведений для баяна. Почему обработка? Потому что, ну, вы как сказали, баян более народный инструмент. Вот. Ну, такого идеала, наверное, нет. Мы все играем, баянисты все могут играть. И приложение для фортепиано, и приложение также больших концертов симфонических. Такого идеала нет, но что попросит, то и буду играть.
Ну, мы можем посмотреть фрагмент выступления как раз на гала-концерте. репетиция перед концертом, и я хочу Тиграна Абрамовича спросить. Вот смотрите, мы выяснили, что молодые музыканты растут практически без идеалов. Вот это такая какая-то, может быть, провинциальная история, я прошу прощения. И у меня, собственно, вопрос в чем? Насколько зависит будущее музыканта, да, от того образования, которое он получает вообще? Что с консерваторией?
Оно зависит напрямую. И всегда всю жизнь так было. И, так сказать, он должен обязательно быть высокообразованным профессионалом для того, чтобы начать самостоятельную творческую жизнь. Тут ничего нового не прибавилось. Другое дело, что, так сказать, образование сегодня исковеркали так, как только возможно вообще. И продолжают коверкать. И вот все эти организации вроде Министерства образования и науки, которые в этом ничего не понимают вообще. И, так сказать, вот именно какая-то, так сказать, полная безграмотность и некомпетентность этого руководства приводит к тому, что от музыкантов, обучающихся в консерватории, требуют что-то такое, что, может быть, можно потребовать в энергетическом вузе, в транспортном вузе, может быть, в каком-то еще.
Арсений, спрошу, как вам кажется, вот то образование, которое вы получили, да, то, к чему вы пришли, и вас выбирало, собственно говоря, вот там ученый совет, наверное, вашей консерватории для того, чтобы отправить в Москву на этот концерт. Вы понимаете, как вот все устроено, как происходит, как дальше, может быть, вы будете продвигаться?
Есть случаи, когда поддержка оказывается консерваторией, вузом, так скажем. И это очень ценно.
А что, но вы уже выпускник, вы уже выпустились, да? Вот где вы теперь находитесь?
Я сейчас аспирант Уральской государственной консерватории. Вот, и дальше продолжаю свое обучение.
И после аспирантуры что будет? Вы останетесь в консерватории, будете преподавать и, соответственно...
Ну, я на это надеюсь каким-то образом.
Ага, да. Ну, это вот такое... Ничего нового, я бы сказала, не изменилось вот со времен Екатерины, я так думаю. Хочу предложить послушать небольшой фрагмент. Это тоже репетиция перед концертом. Как раз, скажем, начало такой вот активной карьеры пришлось на 90-й год, когда открылось, я так понимаю, много достаточно дверей, да, и я посмотрела, вот по Японии у вас было турне, да. И вы молодая пианистка, у вас были сольные концерты.
Я школьница была еще, вот. До молодой пианистки, да. Дорасти надо было.
Да, сольные концерты, и дальше тоже очень много концертов за рубежом, и плюс еще ко всему, я так понимаю, какие-то школы, наверное, тоже там где-то вы поучились еще.
Я была только один раз на стажировке во Франции, это, в общем-то, учебой назвать нельзя.
Да, но я знаю, что вот любили исполнители ездить там или в Германию, или во Францию, да, там, может быть,
да,
даже
да,
семинары
очень
какие-то,
много.
Да, или именно
особенно
поучиться.
Мои вот соученики, большинство, кстати,
да,
уехало.
Да, это было такое очень время подвижное и действительно дающее очень большой какой-то опыт. А сейчас, как вам кажется, изменилось сильно это, схлопнулось на самом деле?
Что именно схлопнулось?
Возможность выйти в мир, в глобальный, да, вот в международный.
Так вот я хочу продолжить свою мысль о том, что из чего состоит составляющая, из чего составляется успех. Во-первых, и главных, это характер. Вот убеждена абсолютно, что второе после таланта, а может быть даже и первое, потому что, знаете, есть разные стартовые возможности, но не все определяется именно мерой таланта. У очень талантливых людей может быть совершенно ленивый и нелюбопытный характер, такие примеры известные. И у человека может быть таланта чуть более скромного, но значительно более работоспособного, а главное, фанатично преданного своей профессии. Я увижу перспектив гораздо больше, чем у, может быть, человека, одаренного гениально, но, например, склонного к каким-нибудь вредным привычкам. Такое часто встречается.
Да,
в
и это мы
мире.
Видим, наверное, на примере китайских музыкантов, которые вот.
Ну, я бы не стала отрицать талант китайских музыкантов, просто они пока нам кажутся чуждыми. Но это временно, я думаю. Ну, подтеснили, знаете, до сих пор это я бы так вот оценочно не распоряжалась так быстро суждениями. Да. Да, они имеют большой успех. Это правда. Когда мы были студентами, мы только еще говорили, вы знаете, вот говорят, что в Китае очень популярным становится музыкальное образование, и скоро, скоро мы ждем их на международных конкурсах. Сейчас это скоро уже наступило.
А, Арсений, к вам вопрос. Вы не боитесь такой конкуренции?
В тот момент, когда человек любой музыкальной специальности выходит на сцену, у него нет задачи сыграть лучше, чище, быстрее или глубже, или, в принципе, насыщеннее или талантливее, чем кто-либо, в том числе китайцы, как вот вы говорите. А есть, как бы, есть сам человек, сам исполнитель, есть инструмент и что-то в воздухе, и вот зал. И все это взаимодействует, это какая-то магия. И вот ради этого, мне кажется, мы занимаемся этим делом прежде всего. Конечно, это немного наивно все звучит, но это непередаваемое чувство на самом деле. И мне кажется, не нужно забывать как раз о, скажем, о первоначальных мотивах, которые побудили, я думаю, всех нас заниматься этим делом.
Я Тиграна Абрамовича спрошу. Вот по поводу успеха мы разговариваем тут, и я подумала, что ведь изменилась публика консерваторская, даже московская.
Сказать, что вообще какая-то пришла, так сказать, серая толпа вообще, этому сказать нельзя. Потому что вообще, наоборот, люди стали очень тщательно разбираться в том, на какой концерт они идут. Кстати сказать, это стало зависеть от вообще просто даже чисто вот, денег вообще. Это дороже, это дешевле. Да. Раньше вот, в наше время советское вообще было, в общем, там за какие-то 3 рубля, понимаете? Так что сказать, что сейчас слушают хуже, чем слушали там, я не знаю, 50-е или 60-е годы, я этого сказать не могу. Хотя есть разные. Если люди разные, да, кстати сказать, они, понимаете, они и не идут теперь на эти концерты. И, может быть, правильно делать, и не надо вообще. Понимаете, это не должно носить какой-то характер такой вот обязательный. Понимаете, кто-то нравится кому-то это, а кому-то это не очень нравится. Ну, и на здоровье вообще.
Ага, спасибо. А я думаю, что, может быть, вообще много консерваторий, вот слишком для России, нет?
Как
вот.
Же? У нас самая восточная консерватория, знаете, где находится? В географическом центре страны, в Новосибирске.
В Новосибирске, да.
То есть восточнее ничего нет. Я не знаю, много это или мало. Потом есть еще институты культуры, которые во многом выполняют те же функции. Просто, ну, в академическом смысле консерватория, конечно, это такое название с бэкграундом, скажем так.
Да, ну да, и поступить... В принципе, есть традиция музыкальных школ, которые сейчас немножко вот сами школы трансформировались. И там есть вещи, заточенные больше на профессиональное образование и на любительское. Да,
да,
то есть есть
они
это разделение.
Да,
это правильно, потому что все дружно практически... Ну, в очень большом количестве в России, значит, вот они учились в этих музыкальных школах, страдали многие от этого.
Ну, зато у нас это вот трехступенная система образования, признанная во всем мире. Первое звено ДМШ, затем среднее звено, 4 года училище или колледж, сейчас по-разному называется, и уже вузовское образование.
Да, и, возможно, это, с одной стороны, давало такую привычку к музыке, да, к слушанию музыки. И теперь это каким-то образом размоется. И куда тогда вот выпускники консерватории, почему, ну, они тоже разные, да, пойдут. Потому что вот в Москве мы можем увидеть какое-то количество музыкантов, которые, в общем-то, да, учились в консерватории, но все зарабатывают деньги на улице. Да, то есть сейчас это говорить не стыдно. Это просто, ну, такая форма, да, исполнительства. Но, во всяком случае, все равно надо какой-то вот барьер. Да? И точно так же, когда музыканты с консерваторским образованием, они выступают на каких-то корпоративах, ну, то есть вот зарабатывают деньги, ну, естественным образом, да, в том числе в похоронных оркестрах, вспомнила я.
Ну, разное есть.
Да. Вот. Я вот про востребованность в стране вот как музыки как таковой, да, и ребят, которые хотят учиться и учатся. Вот это совпадает, я не знаю, количественным образом.
Знаете, да, зависит от региона, зависит от учебного заведения. Мне известны примеры учебных заведений, где нет конкурса, где берут всех. Это, конечно, не очень хорошо, но, с другой стороны, это лучше, чем если бы этого учебного заведения в регионе вообще не существовало как факт.
Ну, это поразительно, с другой стороны, это доказывает, что все-таки некие стереотипы, они, наверное, в людях живут, и они их транслируют дальше своим следующим поколениям, но не всегда. Вот мы записали еще одно интервью, выпускница Саратовской государственной консерватории, это ударный инструмент. Вот мне кажется, что в такой оркестровой яме традиционного, не знаю, каком-то оркестра увидеть на ударных женщин, речь, ну, в общем, это большая редкость, да. Тем не менее, вот теперь такое тоже есть.
Я работаю в своем городе, там, где я закончила. Я начала преподавать в колледже, в музыкальной школе, в оркестре. Вообще, идеальная перспектива – это попасть в какой-нибудь зарубежный симфонический оркестр. Мне очень нравится работать в симфоническом оркестре. Для этого желательно иметь гражданство Евросоюза, потому что обычно в вакансиях пишут, что граждане Евросоюза всегда в приоритете. На самом деле очень большая мечта попасть в Лондонский симфонический оркестр. Ну, для начала хотя бы просто его послушать, но вообще желательно еще там работать, потому что это очень высокий уровень, очень интересные заграничные поездки, инструментарий, ну там все. Это очень, очень много работать, очень много показываться, ездить на конкурсы, на мастер-классы, чтобы тебя видели, чтобы ты всех видел, знал и знал, к чему стремиться. Нет, уже в жизни бывает всякое, но нет, я не боюсь, я верю, надеюсь, что будет все хорошо в перспективе. Ну, запасных вариантов нет, ну, музыкальную школу, если только, всегда можно преподавать, но это, опять же, это не то, что низшая ступень преподавания, это просто как один из вариантов. Мне нравится исполнять, но преподавать это тоже хорошо и тоже очень нужно. Быть хорошим учителем, педагогом, это очень сложно.
Ну, вот такой тоже вполне себе традиционный, я бы сказала, ход. И, собственно говоря, молодые музыканты видят вот тот же путь, который был раньше. Тем не менее, звучат такие слова, как коуч, да, вот должен быть продюсер.
Это у вокалистов, да, коуч.
Да, значит, продюсер. Есть мечты, вот, действительно, о лондонском оркестре. То есть вот что-то поменялось принципиально, может быть, в продюсировании, в организации, не знаю, вот
как вам вопрос. По сравнению с чем поменялось?
Ну, вот за, не знаю, вот с 90-х.
Конечно, начиная, конечно. Да? Вот. И самый простой и близкий мне пример – это моя родная Московская филармония, которая примерно около 10 лет назад запустила программу, многоступенчатую программу поддержки молодых талантов. Первая ступень называется «Дебют». Это возможность выступить в камерном зале Московской филармонии. Он маленький совсем, там 100 мест. Это прям комнатка практически. Но, тем не менее, там замечательный инструмент. Там та самая филармоническая публика, и, что очень важно, туда приходят внутренние наши критики, которые смотрят на молодого музыканта, ну, скажем так, оценивающим взором и ухом, и решают, перспективен ли он, насколько возможно дать ему возможность дальше выступить с оркестром. Если да, то он переходит в следующий этап. Программа называется «Молодые таланты». И это уже возможность выступить с лучшими московскими оркестрами, такими как госоркестр, как БСО, как оркестр Московской филармонии, с молодыми дирижерами, как правило, и показаться в сборном концерте, где, допустим, участвуют два или три солиста-инструменталиста, вот участники этой программы. Следующий завершающий этап этой программы поддержки молодых называется «Звезды 21 века». И это уже гастроли по стране, это уже возможность выступать еще больше, более активно с оркестрами, с теми же самыми. То есть люди постепенно встраиваются во взрослую филармоническую концертную жизнь, в гастрольную в том числе. Ну а после звезд 21 века уже становятся солистами филармонии, уже без всяких приставок молодежных.
Получается так, что вот современная исполнительская школа, она неким образом все-таки повторяет то, что было прежде, да, в том числе вот эту систему поддержки такой вот конкуренции. И действительно, в этом смысле не столичные консерватории, они продолжают свои традиции. Это была программа «Рожденные после СССР», вела программу Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».